Привет, это Радио Вашингтон, меня зовут Алексей Горбачев. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» и вот его главные темы. Десятки мирных жителей пострадали в результате массированных атак России на Днепр и Харьков. Россия начала наступление в Харьковской и Сумской областях и готовится войти в Днепропетровскую область, говорят украинские военные. Командующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволі высоко оценивает оборонительные способности украинской армии. Обвиненного в мошенничестве генерала Попова могут отправить обратно на войну, сообщил его адвокат. 83-летнюю блокадницу из Петербурга Людмилу Васильеву судят за антивоенные протесты. Начнем с обстрелов. Подробности в военной сводке Радио Вашингтон.
В ночь на 8 апреля российские войска совершили массированные атаки беспилотниками по городам Днепр и Харьков. В Днепре в результате атаки пострадали 15 человек, из них 8 находятся в больнице. Повреждены 15 частных домов и 4 многоэтажки. Сгорели около 20 автомобилей. Повреждены газопровод и другие объекты инфраструктуры. В городе возникли пожары. В Харькове атака дронами привела к пожарам и ранениям среди мирных жителей. Большая часть ударов пришлась по промышленной зоне в Основянском районе города. По сообщению главы областной военной администрации Олега Синегубова, есть пострадавшие, в городе возникли пожары. В Донецкой области в результате российских обстрелов погибли 2 человека, 50-летний мужчина в поселке Богатырь и 40-летняя женщина в Константиновке. Еще 2 получили ранения. Об этом сообщил глава областной военной администрации Вадим Филашкин. За минувшие сутки в результате российских обстрелов в Херсонской области пострадали 4 человека. Под огнем оказались более 20 населенных пунктов, включая областной центр. Повреждены 15 частных домов и 1 многоэтажка. Сгорело несколько автомобилей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин. Главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия фактически начала наступление в Харьковской и Сумской областях. По его словам, количество наступательных действий российских войск на основных направлениях увеличилось почти вдвое за последнюю неделю. По его словам, Россия ежемесячно увеличивает численность своих войск вооруженных сил на 8-9 тысяч за счет контрактников. В некоторых регионах стоимость контракта достигает 40 тысяч долларов. Президент Украины Владимир Зеленский ранее сообщил, что российская армия намерена наступать в Сумской, Харьковской и Запорожской областях. Источники CNN утверждают, что Россия готовится войти в Днепропетровскую область. Украинский офицер разведки, находящийся в этом районе, сообщил, что за последние 10 дней российские войска вновь активизировались в районе Покровска. С учетом того, что Покровск хорошо укреплен, а военные склады из него выведены, Россия, вероятно, будет пытаться продвинуться на запад, а не на север. Украинские военные предполагают, что Россия намерена войти в Днепропетровскую область. Это одна из ключевых задач, поставленных российским командованием. Конец цитаты. Если это произойдет, российские войска впервые войдут на территорию области с начала полномасштабного вторжения более 3 лет назад. По данным проекта Deep State, российские силы находятся в 6 километрах от границы с областью. Местные власти сообщают об эвакуации жителей приграничных районов. Для Путина и, возможно, для американских переговорщиков даже частичный контроль над Днепропетровской областью может стать разменной монетой в будущих переговорах. В Луганской области, где Россия контролирует почти всю территорию, также зафиксировано продвижение, особенно к северу от Лимана, важного железнодорожного узла и тыла ВСУ. Анализ данных Генштаба Украины показывает рост активности России за последние 2 недели. Среднее количество боестолкновений увеличилось со 140 до 180 в день. Рост на 30%.
Это была сводка об обстрелах Украины и ситуации на фронте. Сегодня стало известно, что бывший командующий 58-й гвардейской армии России генерал-майор Иван Попов, арестованный по обвинению в мошенничестве, отправится на войну против Украины. Адвокат Сергей Буйновский сообщил, что его подзащитный обратился с таким ходатайством, попросив Тамбовский гарнизонный военный суд приостановить производство по его делу. Как передает ТАСС со ссылкой на Буйновского, обвинение попросило приговорить генерала к 6 годам колонии общего режима, а также лишить его звания генерал-майора и назначить штраф в размере 800 тысяч рублей. Между тем, «Коммерсант» со ссылкой на источник в силовых структурах сообщает, что Попов возглавит один из отрядов «Шторм-Зет». Отмечу, что новая публикация расследовательского проекта «Система» проливает свет как раз-таки на внутреннюю структуру и финансирование российских так называемых добровольческих подразделений «Шторм-Зет», участвующих в войне против Украины. Подробности в информационной справке «Радио Вашингтон».
В материале говорится о прямой связке между Министерством обороны России, военной разведкой ГРУ и так называемыми штурмовыми ротами «Шторм-Зет», сформированными преимущественно из заключенных. Согласно внутреннему документу, за подписью полковника Сергея Иванова из 8-й гвардейской общевойсковой армии Российской Федерации, финансовое обеспечение бойцов штурмовой роты «Шторм-Зет» возложено на воинскую часть 45807 в Москве. Указанный адрес – Хорошевское шоссе 76Б. Он соответствует штаб-квартире ГРУ. Командует этой частью адмирал Игорь Костюков, действующий глава Главного разведывательного управления. Это указывает на прямую связь между «Шторм-Зет» и российской военной разведкой. Формирование «Шторм-Зет» началось официально 24 февраля 2023 года по приказу начальника Генштаба. Тогда же Минобороны Российской Федерации совместно с ГРУ объединили все подобные отряды в структуру под названием «Добровольческий корпус». В феврале 2023 года ГРУ закрепило за собой статус куратора большинства таких формирований, включая «Шторм-Зет». Изначально вербовку в штурмовые отряды проводила ЧВК «Вагнер», позднее Министерство обороны. Бойцов направили на фронт по письменному согласию, но без официальных контрактов с армией. Это позволило избегать правовой ответственности и не признавать бойцов военнослужащими в судах, что лишает их выплаты статуса ветеранов. На встрече с Фондом защитника Отечества в марте 2024 года президент России Владимир Путин пообещал уравнять в правах всех участников боевых действий, включая бывших заключенных. Он заявил, что такие бойцы получат статус ветерана боевых действий, несмотря на отсутствие контракта с Минобороны.
Вы слушали информационную справку «Радио Вашингтон». В заключение нашей военной сводки добавлю, что Минобороны России в свою очередь заявила, что вечером 8 апреля и в ночь на 9 апреля над 11 регионами России были сбиты 158 беспилотников. Наибольшее количество дронов было сбито над Краснодарским краем, Ростовской областью и Северной Осетией. Атакам также подверглись Воронежская, Курская и ряд других областей. О пострадавших не сообщается, в аэропортах Владикавказа, Волгограда и Грозного вводились ограничения на полеты. Во вторник Комитет Палаты представителей по вооруженным силам провел слушания, в ходе которых была дана оценка военному присутствию США в Европе и более широкой стратегической позиции страны на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной. Как республиканцы, так и демократы выразили обеспокоенность военными амбициями России, ее расширяющимися связями с Китаем, Ираном и Северной Кореей, а также возможными последствиями сокращения присутствия США в Европе. На слушаниях командующий Объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи заявил, что высоко оценивает оборонительные способности украинской армии. Это следует из его оценок положения на фронте. С подробностями о том, что говорил генерал Каволи про украинскую оборону, Данила Гальперович.
Генерал Кристофер Каволи, верховный главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе, был очень прямолинеен в оценках того, как Соединенным Штатам стоит относиться к России в военном плане. Он назвал Россию хронической угрозой в настоящем и возрастающей угрозой в будущем. Он также констатировал, что Украина сейчас достаточно успешно воюет с российской армией, и несмотря на явное превосходство россиян в живой силе и боеприпасах, ВСУ продолжают оказывать агрессору достойное сопротивление.
Если мы посмотрим на северо-восточную часть фронта, вблизи российской Курской области находится северная оконечность линии соприкосновения. Как вы знаете, в конце лета прошлого года украинцы вошли там на российскую территорию и установили там с помощью неожиданного маневра плацдарм в несколько сотен квадратных километров. Они продолжают там находиться. И хотя российские силы были намерены выдавить их оттуда к концу сентября прошлого года, украинские военные все еще там.
Также генерал Каволи заявил конгрессменам, что Россия не может сейчас воевать с той же интенсивностью, что полгода назад, и что российские войска несут большие потери из-за сопротивления украинских бойцов.
Россия сейчас перестала продвигаться в Курской области, и они не смогли полностью вытеснить оттуда силы ВСУ. Если же мы посмотрим на фронт около Часового Яра, Луганска и Покровска, то российская способность атаковать там иссякла. Их атаки значительно сократились в течение последних двух недель, причем уменьшилось не только количество этих атак, но также их интенсивность и масштаб. Украинцы сейчас на хороших оборонительных позициях. Они улучшили свою ситуацию с количеством личного состава и его подготовленностью, и они реально наносят большой урон российским войскам. ВСУ также смогли отвоевать небольшие районы. Я не вижу, чтобы украинцы были в непосредственной опасности обвала фронта, и россияне явно испытывают трудности с тем, чтобы продвигаться так же, как они продвигались прошлой осенью.
Одним из главных стратегических успехов Украины, по мнению Кристофера Каволи, является успешная операция на Черном море. По словам генерала, российские ракетные корабли вынуждены действовать из Каспийского моря, и у их ракет нет нормальной способности бить по движущимся целям. Not only did Ukraine roll back the presence of the Black Sea Fleet.
Украина не только вынудила российский Черноморский флот свернуть свое присутствие в Черном море. У Киева толком нет флота, но они фактически продемонстрировали нам будущее, когда беспилотные системы, морские дроны могут вступить в большой конфликт с традиционными кораблями, управляемыми экипажем. Это очень примечательно. Они в этом получили некоторую помощь от нас и от наших европейских союзников, но я должен подчеркнуть, что в этом есть большая часть их собственных наработок и знаний. Эти знания получены их собственными инженерами на основе их собственного опыта. Они своими силами расчистили свободный проход для судов с зерном из Одессы и до Черноморских проливов. И именно они обеспечили безопасность этого прохода, потому что Черноморская зерновая инициатива уже давно не работает.
Генерал Каволи также добавил, что многое будет зависеть от того, продолжит ли Запад, и в особенности США, помогать Украине вооружениями и боеприпасами, чтобы храбрость украинских солдат не оставалась их единственным оружием. Данила Гальперович, Радио Вашингтон.
Отмечу, что европейские страны намерены добиваться от администрации США координирования с союзниками возможных планов вывода части американских войск из Европы. Об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией. По данным этих источников, европейские политики практически смирились с тем, что США выведут из Европы часть размещенного там 80-тысячного американского воинского контингента. Их целью, однако, является согласованность этих действий, чтобы оборона Евросоюза и НАТО не была чрезмерно ослаблена перед лицом угрозы со стороны России. Как передает BBC, британский король Карл III во время выступления в итальянском парламенте отметил, что Италия встала на защиту Украины. В частности, в своей речи, которую он дал на третий день государственного визита в Италию, Карл заявил, цитата, «Мир никогда не следует воспринимать как должное. Сегодня Великобритания и Италия едины в защите демократических ценностей. Наши страны поддержали Украину в трудную минуту и приняли многие тысячи украинцев, нуждающихся в убежище». Карл III стал первым в истории британским монархом, который обратился к обеим палатам итальянского парламента, палате депутатов и сенату. В своей речи, часть которой он произнес на итальянском языке, он также говорил о длительной истории взаимоотношений двух стран и общей культуре. По словам Карла, он стремится укрепить связи с Италией, страной, дорогой его сердцу. Новое развитие получила тема участия граждан Китая в войне против Украины. В МИД Китая заявили, что КНР не направляла военнослужащих для участия в войне в Украине. Об этом, в частности, сообщило российское госагентство ТАСС со ссылкой на официального представителя МИД КНР Лин Цзянь. Накануне, напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, которые воевали в составе российской армии. Как пишет издание «Украинская правда», гражданин Китая, взятый в плен украинскими военными во время боев возле Белогоровки, рассказал, что вступил в армию России через посредников КНР, заплатив за это 300 тысяч рублей. При этом его мотивировали, пообещав российское гражданство, а военную подготовку он проходил на оккупированной территории Луганской области без переводчика, жестами и через телефон. Информацию об участии китайских граждан в боевых действиях в Украине прокомментировали и власти США. В частности, представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что, цитата, «Китай является основным пособником России в войне с Украиной, поставляет почти 80% товаров двойного назначения, которые требуются России для продолжения войны, и вызывает тревогу, что китайские солдаты были взяты в плен». Это цитата пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс. Она также упомянула китайские навигационные приборы, полупроводники и комплектующие для самолетов, которые Китай продолжает поставлять России. Продолжающееся сотрудничество между двумя ядерными державами лишь углубляет международную нестабильность, заявила Тэмми Брюс. В заключение подкаста «Новости о репрессиях в России». В Петербурге на 83-летнюю блокадницу Людмилу Васильеву составили протокол о дискредитации армии. Дело рассматривает Куйбышевский районный суд Петербурга. На само дело обратило внимание издание «Бумага». Поводом для начала преследования стал пикет у гостиного двора, который Людмила Васильева провела 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения России в Украину. Васильева держала в руках плакат, на котором было написано «Люди, остановим войну, мы ответственны за мир на планете Земля». Отметим, что Людмила Васильева не первый раз выходит на акции протеста против войны. В 2024 году она также попыталась стать губернатором Петербурга, но смогла собрать только 5500 подписей. Ее поддерживали антивоенное движение «Европейский Петербург», а также партия «Рассвет», бывшей претендентки на пост президента России Екатерины Дунцовой. На этом на сегодня все. Провел для вас сегодняшний подкаст ведущий Алексей Горбачев. Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал «Радио Вашингтон» в Ютьюбе и в Телеграме и слушайте нас на платформе «Эхо». До встречи!